Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. Прежде чем представить нашу сегодняшнюю программу, я бы хотел сказать несколько слов. Когда мы ее писали, пошла волна, связанная с планами установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Была большая полемика. Потом мэр Москвы Собянин от этой идеи отказался. И правильно отказался, на мой взгляд. Тем не менее, я думаю, уместно представить эту передачу, потому что тема эта все равно рано или поздно выплывет. Пройдут выборы в Государственную Думу, изменится политическая ситуация, и опять будем говорить, будем обсуждать, какие памятники и какие герои нам нужны. Поэтому, я думаю, тема не исчезнет, не будет нивелирована ситуацией политической конкретной. И мы предлагаем послушать эту запись. В гостях у нас сегодня Филипп Москвитин, иконописец, художник и представитель православно-патриотического крыла современной российской живописи. Добрый день, Филипп.
Здравствуйте.
Филипп, как сегодня живется художникам, которые вот следуют в русле патриотической линии? То, что в советские времена очень не приветствовалось, потом пришла перестройка, тысячелетие крещения Руси, как-то медленно, трудно, но стала возрождаться вот эта линия Саврасова, Корина и других художников классического русского направления. Как вы существуете? У вас своя мастерская, да, в которой входит несколько художников. Вы довольно активно работаете, у вас и много икон, у вас и приличное количество работ, посвященных русской истории, русским историческим деятелям. Что сегодня происходит вот в этом направлении?
Сегодня как-то обобщить всех художников в единое крыло я бы так не мог бы сказать, не про всех. А действительно, работаю с братьями. Это брат Василий Москвитин, скульптор. И он же помогает нам, орнаменты делает в храмах, когда мы расписываем храмы. И двоюродный брат Антон Старцев, иконописец и реставратор прекрасный, он расписывает храмы. То есть, если говорить об этой стороне творчества воссоздания росписи храмов, то наши предки, иконописцы Старцева, у меня мама Старцева, по материнской линии с начала 18 века, 1730-е годы. Вот есть записи о наших предках, есть у меня, даже я готовил презентацию на чтениях на православных, и ее презентовал иконописцы и просветители Старцевы. Предки учились в императорской академии и расписывали храмы. И часть из них были иконописцы, часть – живописцы. А по отцовской линии тоже отец художник, дед художник. И как бы уже дети учатся в Суриковской школе. У нас на троих 13 детей. Получается, что уже можно говорить о том, что это такая достаточно большая династия. Да и недостаточно большая, думаю, наверное, самая большая. Потому что с кем я учился, с кем вместе мы дружили, я ни от кого не слышал, чтобы они знали о себе, что у них предки с 18 века, иконописцы, подтвержденные документально, и их работы находятся в музеях. А что касается нынешнего дня и той части творчества, о которой вы сказали, это историческая живопись, а я пишу исторические портреты и картины, и церковные исторические картины. И вот как раз церковные исторические картины, они находят, как бы сказать, своего зрителя, и продолжение, что они появляются там, в музее царский, допустим, сейчас арест патриарха Тихона, музей храма Христа Спасителя, полотно 17 святителей, просветителей Сибири, Америки, Китая, Японии. Вот эти полотна. А что касается исторической живописи, то мы ощущаем себя, наверное, как ощущал себя Нестеров при большевиках. То есть, когда День народного единства, твою картину все берут, на все сайты ставят, но она находится у тебя. И так 100 картин. То есть, пишется Жуков, пишется Рокоссовский, пишется Гагарин, пишется Свиридов, пишется Валентин Распутин, Ломоносов, Дашково. 100 святых и великих людей России, все эти 100 святых и великих людей России находятся у автора.
Это называется словом имитация, как бы подмена, обманка. То есть мы как бы поддерживаем патриотическую живопись, но вот именно слово вот это вот «как бы», оно очень показательно. Прошел праздник, все, мы забыли. И судьба Рыженко очень показательна, да, у него большое собрание картин осталось. И то место, где все это находилось, как мне недавно сказали, затребовали освободить. Местные власти сказали, что нам это не надо. Какой-то высокий чиновник из администрации президента, сын Тихон, там ходил, обивал пороги. Не знаю, что сейчас происходит с творческим наследием Рыженко, этого выдающегося художника.
Павел Рыженко, да, это мы дружили, когда учились, мы много общались. Мы учились в одной школе в Суриковской, немного постарше, в академии он на 2 курса старше меня учился. Но мы в одной мастерской профессора Ильи Глазунова и ученики Ильи Глазунова. Аспирантуру я пришел к Илье Сергеевичу раньше, а Павел Рыженко пришел чуть позже, аспирантуру меня оканчивал. Он меня всегда спрашивал: «Филипп, как ты такие огромные пишешь, и у тебя эти картины забирают, куда-то увозят?» Я говорю: «Ну, Павел, наверное, тоже надо большие писать». Хотя я не хочу сказать, что он не писал больших полотен, он писал большие полотна. Но вот как-то у меня получилось, что подряд несколько больших вещей нашли свое место, продолжили свою жизнь не просто у стены в мастерской, а уже уехали в конкретное место, в конкретный монастырь, в конкретный храм. И с Павлом Рыженко мы много слушали «Ради Радонеж» вместе, вместе молились, вместе ужинали, жили в одном общежитии, ездили вместе на электричке на занятия, ездили в Ораниенбаум копировать Петербург, практики вместе. Много-много мы лет, 6 лет учебы в академии, 3 года в аспирантуре и 6 лет Суриковской школы. Да вообще практически почти всю сознательную жизнь мы знакомы. Я без всякого преувеличения могу сказать, что это великий русский художник Павел Рыженко. То, что он пробился к зрителю, то, что он колоссально имел трудоспособность, то, что он за свою жизнь, 40 с небольшим, создал целую галерею русских государей, воинов и вот этих панорам. Колоссальный труд, колоссальный труд. У меня путь другой. Я писал и иконы, да, и картины. Я ездил к отцу Кириллу старцу, хотел выбрать, что, наверное, все-таки надо иконы писать. Он мне как бы не разрешил полностью заниматься только иконой. Говорит, все понадобится. И исторический пейзаж, и просто вот то, что сказали, саврасовский пейзаж, русская природа. Говорит, все будет нужно. Пиши русскую историю, пиши, что любишь, и не разделяй на иконы. Но, конечно, совет дал писать портреты духовных лиц, чтобы видеть вот то, что в лицах есть, вот эту портретность, духовность, и стараться, чтобы вот иконы, они были не отдельно от жизни, как бы вот как сейчас часто пишут, что-то отдаленное, в них как бы какой-то знак присутствует, а как бы жизни почти нет. И даже некоторые иконописцы говорят, что мы, да и вовсе, и не художники. То есть признаются в том, что они и не мыслят как творчески.
У меня такой вопрос. Вот сейчас пошла большая полемика в связи с памятником Дзержинского, который в перестройку убрали с Лубянской площади, не к ночи будь помянуто. Сейчас, значит, предложение поступает там поставить памятник Александру Невскому, великому русскому святому, или Василию Третьему, или кого-то еще, или вообще там сделать клумбу цветочную, или фонтан. В общем, полемика, на мой взгляд, очень вредная, учитывая раскол нашего общества, и раскол этот будет усугубляться, потому что те, кто за памятник Дзержинскому, те никогда не согласятся со своими оппонентами, и наоборот. Но это как бы вот последствия холодной гражданской войны, в которой находится наше общество. Как вы относитесь ко всему этому делу и к тому, что вот сохранились псевдонимы врагов России на улицах наших городов, стоят памятники других врагов России, их никто не убирает. Надо с памятниками бороться. Или все-таки плюнуть? Вот во Франции там иное отношение, там вот, ну, больше лет прошло с великой, так называемой, французской революцией, там все-таки эти вот герои, как с той и с другой стороны, их памятники сохраняют, никто их не сносит. Более разумны французы?
Нет, французы, последние события показывают, что совсем даже неразумные. Наше духовенство православное во Франции перед вот этой всей пандемией, я работал во Франции и росписи, и крипты, и храма русского, и очень хорошее отношение с духовенством, и то, что вот они сейчас как раз, то, что их президент совершенно не религиозен и не понимает глубинных основ культуры мусульманской, то, что он разрешает вот эти карикатуры, это он ссорит мусульман и христиан, и получается, что сами-то они и уже себя христианами руководители не воспринимают, а в глазах мусульман это христианская страна с христианским наследием. И вот эти террористы, они мстят христианам. Они не мстят тем, кто последователи революции, они мстят христианам. А если говорить о Париже, то, конечно, я почитаю Святую Женевьеву. Почему я стал ей интересоваться, и образ написал? Потому что я стал читать о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском. А в Сан-Франциско мне довелось быть с родителями. Мне было 14 лет, это был 87-й год. И молиться в этом храме, и писал я акварели с натуры в Калифорнии. То есть это очень благодатная земля, и то, что там ей представлено русское прославие. И вот святитель Иоанн Шанхайский говорит, что раз вы живете на чужбине, вот Святая Женевьева, она до разделения, до отпадения, вернее, католической церкви от православия, как Амвросий Оптинский говорил, кафолики — это мы. Мы Вселенская Церковь, а это латинское отпадение. Так что до отпадения в латинство это святая до раскола и до разделения. Ее почитанием люди получают помощь, парижане. Но тот храм, где ее мощи стояли, занят Наполеоном, как мы знаем, а ее ковчег с частицей небольшой мощи они их сожгли, высыпали в реку. В общем, тоже безумство творили французы. Но православные люди туда приходят и прикладываются к Святой Женевьеве, Деве. Кстати, с икон парижане убрали слово «дева», а на древних иконах «Сен-Женеви», «Верджи», «Патрони де Пари», то есть «Верджи», «дева». И вот я, когда писал образ, обратно вернул это слово «дева». То есть понятие девства, чистоты, оно сейчас очень важно. И важно для тех христиан, которые миллионами там вышли семьи за семейные ценности. Потому что есть и христианская Европа, хотя она в другой традиции, так сказать, в римской традиции выросла и развивалась. Но, тем не менее, это люди, которые за христианские ценности, у них для них главная книга — это Евангелие.
Но и они не могут не реагировать на вот наступление этого ЛГБТ сообщества, когда вот внедряют чуждые нам идеалы.
Поэтому мы Францию не можем в пример взять, потому что мы видели, как горел собор, мы ждали, когда какой-то вертолет в кавычках МЧС появится, и хотя бы бочку воды кто-то выльет. У меня есть картина, я написал картину «Горящий Нотр-Дам», и все вокруг стоят с мобильниками, толпы, и снимают, как горит их святыня. Невозможно в России представить, чтобы, допустим, в Кремле бы горел Успенский собор, и солдаты президентского полка или люди бы, у нас и мусульмане говорят, мы бы кинулись тушить, потому что это святыня, потому что это национальное достояние. И это представите, что вот как Наполеон покоится, как бы, допустим, у нас мавзолей стоит на Красной площади. Да, конечно, это не дело. Красная площадь — это храм. Мы знаем, что она задумывалась как храм. У нее есть притвор, это Иверская часовня. У нее есть алтарь, это храм Василия Блаженного. Не случайно в советское время нельзя было курить на Красной площади, а сейчас там бывают люди проходят с сигаретами. То есть понятие, что это заходит в храм, перекрестившись у Иверской, заходит и справа Никольская башня, слева Богородица, Казанская, Спасителя башня впереди. То есть вот это все святое место. И там, конечно, уже, получается, сделали кладбище и катаются на коньках. То есть некое разделение, как и во Франции, оно существует, но... Повторюсь, представить, чтобы в Успенском соборе вынесли бы мощи Гермогена, допустим, в какую-то маленькую церковку рядом с Кремлем, а при этом бы Ленин лежал в Успенском соборе, это совершенно невозможно представить. Это вот нынешняя Франция. Поэтому я бы не стал такие параллели, потому что у них революция была достаточно давно. Действительно, она была против...
Ну, перегорела как бы.
Перегорела, остались названия. Но вы знаете, все-таки приятно, идешь по мосту императора Александра Александр III, район Сен-Дени, Святого Дионисия. То есть там очень много названий. Бульвар Севастополь, метро Сталинград. То есть они не боятся вот это Сталинград, Севастополь. У них есть и русские названия, и кладбище Сен-Женевьев-Дубуа, Святой Женевьевы. То есть святая, святая, святая. У нас же нет улицы, там, допустим, царя Николая. И стоит храм на Лубянке Новомучеников Церкви Русской, а на нее смотрит Надежда Константин, на него, на этот храм стоит, смотрит Крупская. То есть у нас вот это разделение, свердловчане говорят, чтут память святых царственных мучеников. Если говорить конкретно про площадь и конкретно про то, что говорят, надо вернуть на свое место. Подождите, он стоял не на своем месте. Для того, чтобы его поставить, уничтожили прекрасный фонтан. Его перенесли, его полностью не уничтожили. Архитектор Виталий сделал прекрасный фонтан, где реки русские, Днепр, Волга, Нева вместе олицетворяли фигуры, и из чаши лилась вода, чистая вода. Этот фонтан стоял на таком как бы возвышении гранитном, к нему вели ступени. То есть подобный фонтан сейчас находится напротив Большого театра, и представить, каков был фонтан, можно, погуляв около Большого театра. Это очень красивое сооружение. Плюс, если говорить о истории, почему там вода? Потому что Москву захлестывали эпидемии, и Екатерина Великая, столица, находилась в другом месте, в Петербурге, но она озадачилась этим вопросом и провела из мытища, от источников провели вот этот Ростокинский акведук, прекрасное сооружение тоже, похожее на римское, а он проводит к нам вот эту чистую воду. И чистая вода, и Никольская улица, знаете, вот Никольская башня, и как мы идем и выходим на Лубянку, и бьет чистая вода, фонтан. Мне кажется, вот чтобы снять...
Надо вернуться к этим.
Вернуться, почему? Да. Потому что говорят, ну, фонтан сейчас будет смотреться маловато. Но маловато, для чего есть архитекторы? Для чего? Можно же приподнять и как бы вокруг фонтана сделать еще такую вот эту лужайку чуть приподнять, а можно и сам постамент чуть-чуть возвысить. То есть площадь от этого только выиграет. И потом столько крови проведет на Лубянке, что вот эта чистая вода, она как омовение, вот эти русские реки, и вот всю политику, вот повестку дня, которую пытаются сейчас белых, красных столкнуть. Да, вот мне духовенство, допустим, в Екатеринбурге говорит, вот ваша тема, вот у меня гонение на церковь патриарха Тихона, уводит отряд УГПУ на Лубянку, кстати, да, на допросы, где его мучили, где ему говорили, что вот вы выступили, ваше святейшество, и сказали, что вот это вот изымать церковные ценности, это святотатство. Тать – это значит разбойник. Значит, вы нас называете разбойниками. Он говорит, да, я так сказал. Ну вот мы записываем. И вот его мучили, мучили. Это был человек надломленный, когда он вышел из заточения, он на год пережил лень в 25-м году. Он выглядел на 80 лет, хотя ему было 68. То есть это человека надорвали. И потом в Бакунинской больнице, как говорил отец Даниил Сарычев, архимандрит Донского монастыря, который помнил патриарха и провожал его в последний путь, он говорит, что сделали укол, когда убрали, лечили зуб. Тихо убрали, потому что когда хотел Троцкий его убрать, путешественник норвежский известный, написал письмо Троцкому и попросил, что не трогайте патриарха, потому что многие фонды, которые сейчас голод идет в стране у вас, и мы помогаем вам мукой, зерном, голодающих по Волжье спасаем. Патриарх многое потрудился в этой области, и вы сейчас настроите весь мир против советской власти, и вам перестанут идти помощь в вашей стране. И прислушались к международному сообществу, патриарха не тронули, его убрали вот таким путем. Вот эти приказы по царству семье, приказы по патриарху Тихону и по миллионам других людей. Кем они отдавались? Конечно, это была вот одна команда. Дзержинский, Свердлов, Троцкий, Ленин. Ну, вопрос заключается в том, что духовенство говорит, как художнику. А вот есть такой сюжет. Наш уральский атаман решил все-таки, что будет Урал отдельно от большевиков, что мы будем отдельной как бы страной. Это атаман Дутов. И Дзержинский поручил добыть его голову. И на Лубянку привезли голову атамана. Вот, говорит, сюжет для картины. Но это, если бы Илья Глазунов был жив, я думаю, он бы написал такую, хотя у него есть прекрасные картины, вот «Палачи», 1917 год, где как раз в красном зареве вот эти изображены бесы революции. И вот то, что сейчас пытается Захар Прилепин вот эту идею вернуть, вот этот памятник, они этим самым аннулируют творчество Ильи Глазунова, пытаются аннулировать творчество Вячеслава Михайловича Клыкова. А это люди, которые вот эту стену пробили, а следом уже прошел Рыженко, следом прошли другие люди. Потому что сейчас мы в городах знаем, допустим, Серпухов. Да, там стоит прекрасный памятник основателю города, Владимиру Храброму, князю. А как он там появился? Потому что Вячеслав Михайлович Клыков своей волею приехал туда, в алтарь пришел во время службы к святейшему патриарху Алексею, говорит, что вот мы подготовили проект, как вот? И они очень тактично сделали, они не стали скидывать Ильича при всех и устраивать из этого какой-то шум. Они тихо сняли памятник и поставили памятник основателю города на этом же пьедестале. И те молодожены, которые стали выходить из ЗАГСа, они стали фотографироваться не у Ильича, который не основатель этого города, а политический деятель и сомнительный политический деятель. Вопрос заключается в том, что фигура Владимира Храброго, она бесспорная. Он герой Куликовской битвы, он построил первый каменный храм в честь убиенных в этой битве, в честь убитых воинов, и он выносил тело своего брата Дмитрия Донского с Куликовской битвы, израненного. Он 8 часов его искал, переворачивая груды тел. Нашел израненного, если бы он его не нашел, он бы мог сам стать князем. Потом на иконах пишут Сретение, вот Сретенский монастырь, мы возвращаемся к Лубянке. Кто встречал Владимирскую икону? В этот месяц и день не было Дмитрия Донского, хотя его пишут на иконах, что он встречает. А вместо него встречал Владимир Храбрый икону Владимирскую и на этом месте монастырь. То есть очень много связано. Илларион Троицкий, он мощами покоится на Лубянке, его замучили на этой же Лубянке. То есть это место, это русский Холокост, и проводил его Дзержинский. Это как в Тель-Авиве поставить памятник Геббельсу. Это равнозначно. И для русских людей, которые вот сроковились и знают историю, это, конечно, катастрофа, которая происходит у нынешних деятелей в головах. У меня вчера был в гостях генерал Зайцев. Это Альфа, спецназ, ФСБ. Мы с ним говорили вчера про этот памятник. Я рассказал все свои мысли. Он согласился, что лучше фонтан. Это снимает все напряжение. Думаю, не нужно его. С ним старшие офицеры высокого звания, люди, которые в его команде, сослуживцы, и они согласились, потому что не нужно вот это белое-красное. Да, сняли в 90-е годы, да, сняли некрасиво, сняли команда Ельцина. Допустим, фашисты снимают памятники Ленина на Украине. Но их и так нужно снять, нужно не ждать, когда придут фашисты снимать Ленина. Он по всему лицу Руси. Вот представьте, как вот я готовился сейчас к передаче. Я про своих предков хотел рассказать. Иконописцев. Вот мой прапрадед расписал Успенский храм в городе Иркутске. В центре города Успенская была площадь. Сейчас она площадь Декабристов. Это самый центр города. Храм снесен, и ничего нет. Когда я спрашивал у родителей, а вот мой прапрадед вывел яблоню, которая вызревает на севере, в Сибири, Еличевка. Прапрадед, один из прапрадедов был Еличев, Василий Васильевич Еличев, селекционер. Говорят, а теперь она называется Ильичевка в честь Ленина. То есть то, что мой прапрадед расписывал, уничтожено. То, что мой другой прапрадед вывел, оно названо именем Ленина. Почему? Когда люди не знают про своих предков, не знают, что их труды аннулированы большевиками. Вот прекрасный фонтан Виталий. Да, он стоит сейчас во дворе возле здания Академии наук. Так в чем беда-то? Перенести, подвести воду. Говорят, там невозможно по коммуникации. Да как раз вот этот холм чуть-чуть и поднимется, и эти все коммуникации, эта же водичка будет утекать.
Это решаемая проблема в наше время, я думаю.
Да, это абсолютно. Подводят сейчас воду в метрополитене, есть вода ниже, там это, он не такой тяжелый, можно сделать конструкции.
Это
задача архитекторов.
Это все отговорка. Мне просто не нравится, что в наших условиях, когда нас подтягивают к цветной революции, к новому изданию, идут такие сбросы. Это не только касается памятника, но и многих других вещей, которые призваны стравить наше общество, различных его представителей, людей с разными взглядами. И к чему мы опять перейдем? Опять к революции, что ли? Опять вот мы видели там в январе месяце 2 выступления в городах некоторых России. Но это что станет как бы в систему будет введено, и мы каждую неделю будем это наблюдать, как там молодежь там, значит, с бутылками, с битами дерется с ОМОНом. Ну, куда мы тогда заедем? Я думаю, что такие люди, как некоторые наши политики, должны, в общем-то, думать о последствиях своих шагов, а они, мне кажется, вообще думать не умеют.
Политику нужно убрать вот эту из повестки дня, нужно говорить, вот если говорится о том, что площадь какой-то лишилась как бы доминанты. Во-первых, положа руку на сердце, скульптор-то замечательный, а памятник был заурядный. Он достаточно скучный. И говорить о том, что вот он на своем месте, он стоял на месте, повторюсь, великолепного фонтана. Да, расширяли площадь, да, меняли облик Москвы. Мы знаем, что не все в лучшую сторону меняется. Некоторые вот эти башни Москва-Сити торчат из-за Кремля. Но не всегда же они будут так торчать. Понятно, что их придется разбирать, потому что они уродуют облик Москвы. Мы сейчас на некоторые вещи смотрим, что они будут вот так вот всегда. Нет, что-то придется вернуть. Какие-то монастыри придется... И вот Наутилус, этот ужасный магазин. В него люди не ходят, он стоит на Лубянке, он стоит на месте храма. Мы знаем, храм разрушен когда... то стоит ангел и охраняет это место. В Москве есть Мирская площадь, там стоял великолепный храм Александра Невского. Его в 30-е годы разобрали, взорвали. Если речь идет об Александре Невском, о 800-летии, я 20 лет жизни посвятил созданию, написанию полотен, посвященных Александру Невскому. Я писал для Александра Невской лавры, и часть полотен еще добавил и повторил те, которые висят в лавре, и получилось, что у меня большая выставка в 60 полотен, и где еще присутствуют портреты всех наших великих полководцев, и Суворова, и Жукова, и Рокоссовского, и Нахимова, Ушакова. То есть, как бы называется выставка «Александр Невский. Наследники подвига». Предлагаю такой вариант. И мы это сейчас, этот проект подан на самый верх, и мы работаем сейчас с архитектором, брат мой Василий Скульптор сделал прекрасные два проекта памятника конно Александр Невский и Александр Невский с супругой. Он держит икону. Икону привезла княжна Полоцкая Александра Бречеславовна, привезла от своей сродницы Ефросинии Полоцкой, а у Ефросинии Полоцкой она оказалась подарена была Комниным императором византийским. То есть как благословение Александру от византийских императоров и от уже известной в те годы Ефросинии Полоцкой известной подвижницы. То есть двойное благословение. И вот он держит икону, получается, на памятнике в центре, как вот у Минина и Пожарского, у нее на щите Спаситель, здесь в центре Спаситель. Это нужно построить, восстановить храм Александра Невского в Новой Москве, площадь Александра Невского, и поставить на этой площади памятник и сделать большую прогулочную зону. Это будет в 800-летие заложено, даст Бог, я думаю, мы это осуществим, и площадь возвращать Москве, нашей первопрестольной, ее дореволюционный облик. Это задача историков, архитекторов и художников – сохранить лицо, перекромсанное большевиками нашей матушки Москвы.
Хорошо, вашими устами да мед пить. Сегодня мы подняли очень важную тему, маловато поговорили о вашем оригинальном творчестве, потом предлагаю встретиться уже через какое-то время, продолжить наш разговор. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня «Прощание славянки» в исполнении Татьяны Петровой, замечательной русской певицы. До новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Много песен мы сердце сложили, воспевая родные поля. Беззаветно тебя мы любили, свято-русская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала, тех, кто предал тебя и продал. Победы России святыня, отзовись, православная рать, где я твой и где твой Добрыня, сыновей кличет родина мать. плена.